Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 10 апреля. Время 20 часов по московскому времени, да и по Киеву тоже. Ну вот, мы сегодня встречаемся с Федором Крашенинко. Федор, приветствуем.
Добрый вечер. В Вильнюсе тоже 8 часов. Наконец-то у нас хотя бы время синхронизировалось.
Ну да. Но назвали мы «Зигабесия» наш эфир. Сейчас мы, собственно, и будем обсуждать пропаганду российскую в связи с войной в Украине. Но не только ее, разумеется, и все другие вопросы тоже. У меня просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир сразу размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, так, чтобы как можно большее число людей подтянулось к эфиру. Ну, в крайнем случае, посмотрят записи, ставьте лайки, это поднимает эфир, так сказать, в трендах. Ну и по возможности подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы достигли 790 тысяч подписчиков. Нам, конечно, не хватает чуть-чуть до 800. Мы рассчитываем все-таки доползти. Ну и напоминаю, что в 23.00, как каждый день, у нас сегодня будет Алексей Арестович. Будем разговаривать с ним о событиях войны за день. Ну и других темах тоже. Ну что, начнем. Ну, мы так даже написали тему «Зигабеси через Z». Вот сейчас это прямо у них там просто какое-то, значит, я уж не знаю, кто-то специально ли это выдумал. Судя по всему, Z и V – это всего лишь обозначение Запад-Восток, но сейчас это уже в символ превратилось. Так себе, ну, сравнимый в канун 9 мая с чем-то там, с красной звездой или со свастикой, даже не знаю, в зависимости от. Ты полагаешь, что это такая долгоиграющая кампания, причем на фоне того, что, в общем, на театре военных действий в Украине, мягко говоря, все не блестяще. Выходить на 9 мая с буквой Z собираются. Вот что ты вообще об этом, обо всем думаешь?
Ну, я недавно слушал как раз интервью Григория Юдина, моего хорошего друга, человека, который я очень уважаю, очень хороший социолог, и он как раз рассуждал на эту тему и говорил, что он знает какое-то количество людей, который так или иначе связан с властью, и по его, в общем, мнению, по его данным, все-таки во власти, к сожалению, достаточное количество людей, которые действительно симпатизируют Гитлеру, нацизму, но вся эстетика вот этого всего им кажется притягательной. Чего уж греха таить, если начальник вот этой самой знаменитой ЧВК Вагнер, есть его известная фотография, где у него вот здесь упаковки в виде рун, как бы, да, эсэсовских. И я думаю, что, конечно, те люди, которые занимались идеологическим обеспечением этой кампании, они, конечно, под шумок вдохновлялись понятно чем. И я даже, вспоминая свою, так сказать, свою молодость, когда я там работал на выборах, это всегда такое, знаешь, было небольшое развлечение взять и вставить в какой-нибудь рекламный текст какую-нибудь, знаешь, двусмысленную цитату, например, да, там, я не знаю, не, ну, условно, я не говорю, что так делаю, но, предположим, взять и вставить какую-нибудь листовку, цитату из Гитлера, не писать, как говорил один видный германский политик, например, да, то есть, и потом похихикать за стаканом пива с коллегами на тему, ну, вот, смотрите, листовка кандидата от КПРФ, а там Гитлера цитируют, да, то есть, это такая, знаешь, когда ты какой-то молодой, циничный, значит, пиарщик, тебе кажется, что это жутко остроумно и весело в антифашистской пропаганде использовать, в общем, какие-то, понятно, какие знаки. Как они все это продали Путину, мне не очень понятно, но моя версия как раз возникновения всей этой символики состоит в том, что, конечно, Путин очень сильно ощущал, что у него нет своей собственной какой-то эмблемы. То есть вот у путинизма не было никакого графического символа. То есть российский флаг, как ни крути, все равно это не он его придумал. По большому счету он с ним, несмотря на то, что он изменил вот эти цветовые цвета флага, тем не менее этот флаг до него появился и, в общем, существовал. Как и двуглавый орел, который вообще существует там черт с какого времени. И как бы там Путин его, что бы с ним ни делал, он, в общем, существовал и до него. Много столетий причем, да. А вот какого-то такого своего собственного символа, который прям вот можно было прям четко сказать, что это путинизм. Сначала у них была георгиевская ленточка, то есть они превратили, в общем-то, цвета ордена Славы Советского, который был как некий ремейк георгиевского креста солдатского офицерского, Они взяли эту ленточку, которая, в общем, вела свое скромное гвардейское существование, это гвардейская ленточка считалась советской, и они ее превратили, пустили на портянки, условно говоря, потому что я, например, помню эту ленточку, моя покойная бабушка 9 мая, еще до всего до этого, когда близко ничего не существовало, она к дедушкиному портрету ставила вот его орден и прикладывала к этой ленточке, георгиевский, она где-то у нее хранилась. И, в общем, у меня было отношение к этой ленточке именно такое, да, что это вот какая-то часть чего-то, имеющего отношение вот к конкретной ситуации. И поэтому мне, например, было неловко, когда ее начали всем раздавать, ее там лепили на что попало и так далее, потому что, ну, это как, я не знаю, ну, собственно, как многие обижались ветераны на Горбачева, когда он всем раздал орден Отечественной войны, который так-то, между прочим, был боевым орденом в свое время, да. Но вот то, что они сделали с ленточкой, это все равно, что взять этот орден Отечественной войны просто значком сделать и раздать его просто всем подряд, чтобы все в нем ходили. Примерно они так они, собственно говоря, и сделали. Но это какая-то графика, да, то есть мы помним эту пресловутую русскую весну, которая вся пошла под георгиевскими этими ленточками. С этой георгиевскую ленточку превратили, масштабировали во флаг самые радикальные и безумные путинисты из этого национально-освободительного движения. Ну и в целом, в общем, эта ленточка везде уже про нее все понятно. Она, конечно, к сожалению, не имеет никакого отношения ни к ордену Святого Георгия.
Ну, засрали ее.
Ни к ордену Славы. Она имеет отношение только к путинизму, вот к этой так называемой русской весне, с которой все и началось. Да? Вот, то есть сразу скажу, что те, кто снова и снова говорят, что где же вы были 8 лет, а я скажу, что где был, там и есть. До тех пор, пока в 2014 году российские прокси вооруженные формирования под руководством Гиркина и Бородая не влезли в украинские дела и не устроили там вот это все безобразие, никакие города Украины никто не обстреливал, никакие дети там не гибли, никакого там геноцида не было, никто никого не уничтожал. Поэтому во всем абсолютно с самого начала виноваты те же люди, которые и сейчас все это организовали. Но это графика, то есть флаг у них, предположим, есть, да? Это как нацистский флаг. Вот немногие знают, что Гитлер же не просто так вот у него был красный флаг со свастикой. Это были цвета на самом деле государственного флага Германской империи. То есть у Германской империи был флаг черно-бело-красный. Это был флаг Второго Германского рейха, официальный абсолютно флаг, который использовали все правые движения в Веймарской республике, потому что они отрицали вот эту демократию, и они использовали старый императорский флаг. Ну это как у нас вот имперка такая, да, в России. А Гитлер, он, значит, переосмыслил ее, он взял эти цвета и их разложил, то есть красный фон, белый круг, и на нем вот эта самая черная свастика, которая до него тоже не имела никакого такого прям...
Солярный символ, это был солярный символ.
Солярный, есть же масса про это литературы, что ее в рекламе Кока-Колу использовали, и вообще кто же как не использовал. Просто какой-то графический символ, который его рисовали там везде, ну, кто хотел. Гитлер просто взял его и вот, значит, налепил на флаг своей партии, сделал ее партийной эмблемой. И теперь, конечно, теперь после Гитлера
теперь все.
Очень тяжело как бы продавать идею, значит, что это просто солярный символ. И это, ну, любой человек, кто пытается тебе долго и нудно рассказывать, ну, это солярный символ, там старинная ля-ля, и
ты прекрасно... Нет, все, не работает.
Ты понимаешь, что он просто хочет зигануть, так сказать, и придумывает для себя какую-то дурацкую. Вот эти все неоязычники и прочие билиберда, какая, знаешь, замаскированная свастика, как у Баркашова была вот эта вот, какая-то под нее подводится какая-то идиотская и совершенно оправдание, что она всегда была, никогда такого, конечно, не было. Ну, ладно. И вот Путин, значит, тоже столкнулся с этой проблемой, что вообще надо где-то взять какой-то яркий графический символ, который вот прям будет значить только одно. Вот этот путинский империализм, путинский вот триумф путинизма. И, в общем-то, знаешь, это правильная идея, потому что, например, у там условно русской оппозиции нет никакого яркого графического символа, который можно на каждой стене нарисовать, например. Да? В этом смысле какие-то символы очень полезны. Вот та же, допустим, довольно уже упомянутая свастика. Да? Любой, значит, подонок знает, что надо нарисовать на стене, чтобы вызвать соответствующую реакцию, например. Да? Что надо сделать на стене, извините, это не призыв, а констатация, да, практики некоторых людей, нарисовать на стене синагоги, чтобы всех, значит, это самое. Известно, что. Не надо там ничего писать долго, подбежала, намалевала эту кривенькую, значит, штуку, и уже все поняли. Там на могилах на каких-нибудь. Ну и просто вот хочешь сделать вот плохое. Там то же самое примерно есть серп с молотом, который использует левые движения. Его сложнее рисовать немножко, но тоже можно. Да? Вот там нарисовал серп с молотом красный, и все типа примерно стало понятно. Значит, здесь какие-то коммунистические люди, это там что-то такое. И плохо, что у нас этого символа нет, никто его так и не придумал, но это сложно, такие символы сложно придумать. А вот
да, Путин... их не искусственно же придумывают, они же естественно возникают.
Ну, вот у Путина естественным путем, я уж не знаю, насколько они это планировали, я думаю, что планировали, потому что там были эти самые масса вариантов. В русском алфавите, в кириллическом, 32 знака, как бы, да, выбирай любой. Любую букву, хоть ще, хоть ща, я не знаю, какие-то любые графические символы, имеющие отношение к русскому алфавиту. Почему же был выбран этот несчастный Z, который вообще не используется в русском языке? Это, но как бы его на русском алфавите, как и буква В. Почему надо обозначать? Даже на российских знаках и все равно кириллические буквы используют. Зачем надо обозначать для пометки на вторгающихся на украинскую территорию военных частях латинские знаки? При том, что Украина тоже на кириллице, как бы, да? Ну, то есть, как бы, ладно, я понимаю... Не знаю, если, предположим, вторгались в какую-то страну с латиницей, какой-то смысл странный в этом еще можно было найти. Но страна тоже кириллическая. Почему не кириллица, я вас спрашиваю, да? Нет ответа. Кому-то, очевидно, понравилось вот это вот зигзагообразное. Я не хочу сейчас впадать в конспирологию, но первое, что мне пришло в голову, что если этот знак отзеркалить, ну, это просто вот это, так называемая зикру на СС.
Да,
на
это... молния, молния.
Да, это называлось Зикруна, вот в их, так сказать, эсэсовском прочтении называлось это Зикруна, руна победы. То есть вот удвоенная Зикруна, это была символика, значит, собственно, СС войск. Единичная руна использовалась, это Зикруна, на флажках Гитлерюгенда. Кто-то, была, конечно, целая какая-то даже дивизия СС, у которой там была эмблема Z, но я думаю, что так глубоко никто не ковырялся. Ну и самое главное, что в этом знаете хорошего, в кавычках, то, что это угловатый символ, который легко наносится. Знак Зорро, да, как, в общем,
да. Да, Зорро, тем более, это коннотации, ты представляешь, какие?
Ну, такие. И, опять же, довольно странные, согласись, коннотации, потому что, скажем, в русской культуре, в России Зорро, я бы не сказал, что это прям что-то прям. Если бы это в Америке какая-нибудь была американо-мексиканская война, там бы знак Зорро еще куда-то можно было нарисовать. Но знаешь, это как-то странно, повторюсь. То есть это какие-то вот эти вот люди, которые придумали идеологическое оформление всей этой войны, у них там в голове какая-то свои черти живут, и нам вообще трудно понять. Но таким образом, по итогам, мы имеем полное графическое оформление путинизма. Да, вот этот георгиевский, масштабированная георгиевская ленточка, которую они рисуют на своей военной технике. Вот это вот зига, значит, там условная, прямо сказать, половина свастики, да, по-хорошему говоря.
Ну, да.
Многие правые движения в Европе запрещено же свастику использовать, поэтому они обычно используют свастикообразные символы. Там есть руна другая, Одина такая вот квадратная с рожками, еще какие-то руны используют. Кстати, очень сколько было пролито чернил и, значит, слез, разоблачая эмблему пресловутого Азова, который тоже там какую-то руну использует. Это значит неправильно. То есть вот, это вот неправильная руна, ее не надо использовать, это нацизм. А вот Z использовать, который похож на половину свастики и на СС, это вот правильно, только не перепутайте. Здесь вот нацизм, здесь плохой нацизм, а здесь вот хороший. Вот, главное не запутаться во всем этом безобразии. Да? Поэтому, конечно, ну теперь мы знаем. Знак беды нам как бы известен. И, к сожалению, я про это часто говорил и скажу. Теперь я знаю, что мы будем с тобой, если проживем много-много лет, на старости лет видеть.
Дай бог.
Молодые прыщавые подонки будут стоять с портретами Путина и вот этой вот дрянью на палочке и говорить, что при Путине был порядок, значит, а мы будем, очевидно, идти к полицейским и говорить, опять стоят запрещенные символики, какие-то подонки малолетние, значит. Ну, как, собственно, поведут себя все приличные люди в той же Германии, если видят, что стоят люди вот с такой символикой. Слава богу, что они это сделали, понимаешь, теперь как бы все понятно. Я там многие наши с твоей коллеги уже и триколор похоронили и отказались, но по большому счету я очень рад, что Путин переходит на свою собственную символику. Надо, чтобы она с ним туда и сошла в могилу, и можно было сказать, вот символика путинизма нам известна, это вот эта вот ленточка ваша и зига. Все понятно. Ну и, соответственно, незабываемый, так сказать, имидж, образ самого богоподобного фюрера несменяемого. Вот такая, так сказать, графическое оформление. Кстати говоря, я не уверен, что это очень хорошо заходит в народ, потому что мне трудно судить, но по моим источникам, даже сама по себе ленточка в 2014 году вызывала гораздо больше энтузиазма, то есть гораздо больше было машин, людей, которые на себе это носили добровольно. Потому что, ну, как бы, очень трудно заставить человека на частный автомобиль что-нибудь налить.
Ну, конечно.
что это же твой автомобиль, ты сам решаешь, что на него повесить. Вот в 2014 году многие наши сограждане, к сожалению, с удовольствием это делали, а как мне говорят люди, живущие в России, на самом деле машин, которые вот прямо оформлены, так сказать, вот этой Жигой, не так и много. А там, где она появляется, легко, так сказать, корни проследить. Она появляется в каких-то этих транспортных предприятиях. Ну, то есть, это понятно, да?
Ну, понятно, заставляют вешать.
Административные какие-то. Вот они сейчас по всей России рисуют какую-то там бабушку с красным флагом, тоже не очень понятный символ. Причем они, конечно, делают вид, что это люди типа добровольно сами рисуют. Конечно, конечно, я думаю, где-то сметы есть, кто там что у них рисует. Потому что, к сожалению для них, и к счастью для нас, и это, конечно, идет поперек пропаганды многих наших украинских коллег, никакого вот этого нет. Понятно, что есть какие-то люди, которые всему этому сочувствуют, но так устроен путинизм, что он не заинтересован в активности. Были же смешные случаи,
да,
как
конечно,
и путинисты пытались там какой-то митинг устроить, их запрещали точно так же, как и, так сказать, тебя бы или меня запретили. Да? Я думаю, что кто-нибудь выйдет несанкционированно с той же самой Зигой, его также упакуют, потому что уже сегодня там с томиком «Войны и мира» человека упаковали. Да? Защитники русской культуры, значит, настолько защищают русскую культуру, что уже с томиком Льва Толстого в центре Москвы постоять спокойно нельзя. Поэтому, ну, собственно, вот.
Ну, ты знаешь, он этим и отличается. Фашизм все-таки строился в значительной степени на энтузиазме снизу. И там ведь другой, вот ты понимаешь, там символизм был не вымученный, да, он был естественный, потому что, ну, не сравнить факельные шествия и то, что декорировали нацисты с тем, что это как деревенский нацизм такой, ты понимаешь, какой-то вот доморощенный, какой-то вымученный.
Я про это часто говорю, что вот это мое маленькое хобби, был такой колхозный, сельский, так сказать, фашизм на другом краю Европы у Салазара, вот там примерно такое было, там не было какой-то четкой яркой символики, хотя есть прекрасная фотография, где на пляже телами выложена фамилия Салазар, например, вот прям телами. Даже молодежь выложила, да, они там что-то тоже подзиговывали, но они как бы не хотели быть под нацистами, короче, они пытались что-то свое выстроить, в итоге они там экспериментировали с государственной символикой португальской, что-то они там городили из нее, как, собственно, испанские фалангисты, они тоже за время фалангизма несколько раз меняли эмблему, постепенно уходя от одиозности, потому что уже после войны как-то зиговать стало неудобно в Европе, они потихонечку свернули вот эту всю шарманку, ну, и немножко под, там исходили. То есть, в принципе, да, я согласен. И это же хорошо, что никакого не низового движения у этого нет.
Нет.
Как раз поэтому, я не знаю, немножко, я думаю, ты это поймешь, эту тему, что помнишь все 90-е годы, вот сейчас помер, так сказать, господин Жириновский, да?
Сейчас мы обсудим прямо отдельно.
Но просто интересно, что все 90-е годы всех пугали русским фашизмом. Причем фашизм, говорили, что это вот какой-то Баркашов, вот Жириновский, Россия, это Дурева. То есть почему-то все ожидали, что фашизм снизу придет. Что вот вырастет какой-то, значит, ужасный Баркашов, и люди на руках его внесут, ну, как фюрера. Вот это, знаешь, идея веймарской России, что вот его люди внесут. Ну, как я уже многократно говорил и буду повторять, во-первых, и Веймарская республика – это вот глупая сказка, что Гитлер на выборах победил. Ни на каких выборах Гитлер никогда не побеждал. Он, как и Путин, возглавил правительство после сговора элит. Элиты сговорились и назначили его канцлером, по каким, думая, что, как и с Путиным, что он сейчас тут несколько месяцев у нас до выборов, в мае, в марте выборы должны были быть, вот в январе назначили, январь, февраль, март, то есть они думают, вот 3 месяца посидит этот дурачок, значит, а потом в марте мы его чпокнем и забудем про него. Ну, то есть мы знакомые, да, Путина хотели один срок подержать президентом, а потом похлопали его, как говорят Михаил Борисович Ходорковский по плечу, сказал, ну, типа, после тебя буду я, значит, давай посиди 4 года. И он, ну, в общем, понял, что он будет сидеть по гроб жизни, очевидно, да. Что, значит, с Путиным не так? Так вот, с фашизмом. Как мы видим, российский фашизм пришел вовсе не снизу. Это не Жириновский пришел к власти на выборах и стал реализовывать свои бредовые идеи. Он как был, так и остался думским говоруном. Причем, кстати, рейтинги у него ниже, чем там в 93-м году, когда он чуть не 23% набрал. Да? Баркашов со своим хвостом вообще не пойми где. Где он, что он вообще. Ну, точно это не он организовал вторжение в Украину, вот просто потому, что даже его не найдешь сейчас, где он там находится. Все эти карликовые фашистские партии, которые существовали, все эти какие-то вовремя, так сказать, выкинувшиеся из окна Просвирнин, Что это они, что ли, это вот организовали? Да они вообще никто, по большому счету. Просто какие-то мусоры, плесень. Их даже свои же полицаи били и сажали, так сказать, в тюрьму. А откуда пришло-то все это? Не снизу. Вот этот весь фашизм вызрел вот там, в коридорах власти, за спиной у Собчака, видного демократа. Оказывается, у него там гнездилище целое было фашистов в питерской мэрии. Прямо они там размножались активно. Кто бы это сказал? Представляешь, кто бы, вот ты бы приехал в Питер в 94-м году и сказал: знаете, где в Питере это самое главное фашистское? Тебе бы сказали: наверное, какое-нибудь там русское национальное единство местное, может быть, это ЛДПР? Ты бы сказал: нет, питерская мэрия. Вот, я не знаю, тебе бы, наверное, просто хохотали тебе в лицо. Сказать, что при Анатолии Собчаке, при этом святом человеке, какие же, да там все демократы. И сказал бы тебе главный питерский демократ Путин Владимир Владимирович, который, очевидно, просто рубаху рвал и кричал, что он за демократию и за свободу до конца. Да? Это-то и страшно. И почему Конституция так сыграла против, как говорили ее создатели, когда вы обнуляли, эта тема обсуждалась, что все эти сверхполномочия президента были придуманы из страха, что на выборах в Госдуму победят или коммунисты, или фашисты, и тут президент-демократ им шею-то и свернет. Кто ж знал, что фашизм-то придет из-за кулис. Татьяна Юмашева, значит, Татьяна Борисовна вместе с Юмашевым его приведут, этого дяденьку. И он, и воспользовавшись этой конституцией, введет в России, по сути говоря, фашизм.
Ну, точно, тут, абсолютно, да.
К рассуждениям, так сказать, Григория Юдина, который, вот я с ним абсолютно согласен, и мы с ним это обсуждали давно, что Путин начал как Наполеон III, то есть вот был такой...
Да, госмонополизм, да, именно наполеоновский.
Значит, он, Наполеон III, был чем хорош? Что он был, хоть и император, опирался на плебисциты, что вот типа они вели всеобщее там какое-то расширение избирательного права, и французам предлагалось: ну вы поддерживаете нашего замечательного императора Наполеона III? Ну да, поддерживаем. Ну и он говорил: ну раз меня народ поддерживает, то извиняйте. Как. И вот он там 20 с лишним лет Франции правил, пока, кстати говоря, не проиграл войну. Но сейчас, опять же...
Ну, в отличие от Путина, много чего сделал, прямо скажем. Там, да. Перестроил Париж, там много чего, так сказать, от него осталось.
Ничего не сделал, Москву там тоже перестроили, и какие-то яхты, какие дворцы понастроили. То есть, давай честно, возможно, каким-то простым парижанам или жителям французской глубинки то, что они там перестроили Париж, не очень сильно их и радовало. Знаешь, может быть, им хотелось бы, чтобы...
Там и всю страну, конечно, много чего было сделано тут.
Другое было время, но это была начальная стадия путинизма. То есть, как и начальная стадия правления Наполеона III, она, в принципе, была довольно положительной с точки зрения экономики, хотя с точки зрения демократии очень рано начались проблемы. Да? А потом, вот сейчас Путин стоит на развилке. То есть, если ему удастся спровоцировать какое-то низовое движение, свою поддержку, то есть он понимает, что элита, скорее всего, его уже не поддержит, он опираться на нее не может, потому что не очень понятно, что он может ей пообещать. Но есть вот этот вот контингент, который, значит, живет вот в этом истеричном состоянии, наслушавшись воплей пропагандистов. И этим людям хорошо бы как-то, если их подключить к власти, то есть, например, не знаю, спровоцировать погромы, например. Взять вот этим людям и сказать: можно наконец-то уже взять и начать бить прямо тех, кто вам не нравится, к примеру. Да? И вот вам списочек, кстати. Вот сейчас вам радио «Тысяча холмов» имени Владимира Рудольфовича Соловьева зачитает список, кого бить надо. Читайте в наших телеграм-каналах список тех, кого надо бить в вашем городе, например. Удивишься ли ты, если это будет? Нет. И как, в общем-то, мы не удивимся, что бить все равно будут не простые люди, а переодетые в гражданское какие-то полицаи, стукачи и прочее. Как оно чаще всего, кстати, и бывает. Даже вот опять же говорят, вот там типа ночь погрома в Германии в 1938 году. Ну давайте честно, она была организована, спровоцирована, понятно кем, властью, по сути говоря. И в первых рядах, конечно, там поучаствовали какие-то подонки местные. Всегда в каждой деревне есть люди, которые не прочь пограбить соседа. Но организовывали все это, вели, и как, собственно, и погромы, известные в Российской империи, которые были всегда там во главе, стоят какие-то люди, которые кричат этим иностранцам: можно, начальство разрешило, полиция нам не будет мешать. Пошли, потому что люди же боятся. Если полиция будет мешать, какой же дурак пойдет громить, а вдруг полиция придет, стрелять начнет. А те говорят: да можно, можно, полиция не придет, давай, смело там грабь, насилу, убивай. Очень хорошо, молодец. Вот, то есть пойдет он на это или нет, я не знаю. То есть Григорий считает, что Такое может быть, и это будет прям переход уже в какое-то совсем кошмарное состояние, но при этом, конечно, этого боится сам Путин и УРИД, потому что, как мы знаем, этот человек действительно, в отличие от там, Муссолини, Гитлера или кого-то еще, не вырос на митингах, то есть это Гитлер там ездил по всей Германии, или там какой-нибудь Фидель Кастро выступал на каждом углу, и там что-то какие-то у него были. Путин так никогда не делал, он вот сначала стал президентом, а потом стал фюрером, а не наоборот. Поэтому не факт, что он сам хочет выпустить этого джина, потому что, очевидно, его потом нельзя будет остановить. Да? Сначала люди набьют морды и, так сказать, разгабят квартиры врагов народа.
Конечно, а потом займутся остальными, да.
Да, потом сами начнут решать, кто враг народу. И выяснится, что больше всего на свете они ненавидят, так сказать, либералов и чиновников, а потом еще и полицейских, значит, с ФСБшниками. Потому что, честно сказать, никакого почтения к этим гражданам вот в кругах тех самых любителей громить, бить и, значит, и на диване заниматься геополитикой их не очень много. Поэтому, конечно, Путин балансирует на грани. Что вот эта вот вся ненависть квакочущая, которую они раздувают, она в любой момент может обварить, собственно, их. То есть, ну, учитывая, что он, в общем, уже показал себя как обезьяна с гранатой, которая способен совершать глупые поступки, очень может быть, что они пойдут и на это. И в этом смысле, конечно, надо быть уже готовыми ко всему, потому что этих вот всех людей возбужденных надо на что-то заземлять, понимаешь? Нельзя их бесконечно держать в каком-то вот этом состоянии и натравливать на какое-то абстрактное НАТО, которое вообще непонятно где, или какую-то Украину. Ну, то есть надо их или всех на фронт свать, чтобы они там, значит, воевали, или что вообще. А с фронтом, ну, как ты уже сказал, тоже не сказать, что прям все очень хорошо.
Хорошо, а я тебе вдогонку добавлю. Вот мы все-таки наблюдаем и такой феномен, что их активность, их... Понимаешь, у них появился канализированный источник, интернет. Вот там они очень активны, агрессивны. Они каждый день там внутри устраивают погромы, внутри интернета. Да? Внутри среды социального общения, этих чатов и так далее, блогов, при том, что интернет тоже, социальные сети основные заблокированы. То есть это еще одна такая барьер. Но в онлайне, понимаешь, это все, как ты правильно сказал, любая инициатива наказуема. Он выходит с плакатом Z. И если сверху начальство там где-нибудь в Лубянке или там, ну, местной Лубянке, где-то в регионе, или Белого дома не санкционировало, то человека забирают. То есть это очень казенная такая система. Она и не перестает такой быть, на мой взгляд, потому что, ну, действительно, энтузиазм, он только должен быть санкционированный. Поскольку действительно они этого боятся. И вот в части того, куда пускать эту массу кумулятивную, она на фронт-то не идет. Она войной занимается через джойстик, как в компьютерной игре. Ровно поэтому им очень интересно наблюдать. На, по карте, там вот у них был такой, значит, мудак какой-то, подоляка. Тот Михаил, а Юрий какой-то. Они его накрутили, значит, два аккаунта, чуть ли там не по 3 миллиона. Естественно, это обычные технологии в Ютьюбе. И он гнал эту пропаганду где-то в Крыму. Я даже не знаю, из какой социальной задницы он вылез. Его заблокировали. Его заблокировали, ну, потому что это и не могло другим закончиться. Можно долго обсуждать, там, страйки ему давали и так далее. Но вот те, кто за ним наблюдали, они, им приятно было осознавать, им рассказывали, что мы побеждаем. Вот мы тут побеждаем, мы там побеждаем. Это все там, значит, идет наступление, что все ложь. Про то, что, значит, Буча там, еще что-то. И им это нравилось, потому что они как получали оргазм от этого. Но реально на фронт ехать они не хотят. Там они... пули-то не бумажные.
Это вообще большая проблема, потому что, как в общем, постоянно скулит господин Стрюков, без тотальной мобилизации как бы войну уже не выиграть. Да, потому что не хватает, ну, то есть, чтобы задавить Украину вот сейчас, надо ее, конечно, давить массой. Как если отбросить все вот эти героические запевки про гениальных, значит, российских полководцев, то мы, в общем, знаем, что и Суворов, и Кутузов, и особенно...
Ну, да. Мамки новых нарожают.
Жуков этим сваивался, заваливать значит, противников трупами. Что бабы новых нарожают, поэтому сейчас возьмем солдатиков, будем гнать их и гнать, и гнать, значит, на врагов, пока те, значит, не одуреют, и у них патроны не кончатся. И тут мы их и победим. Проблема в том, что, конечно, демография, как нас, опять же, учит замечательный наш недавно взошедшая звезда публичной демографии господин Ракша, действительно хорошая. Я тут недавно с ним смотрел интервью. Он, в общем, говорит вещь, которую впервые услышал от нашего с тобой еще знакомого Антона Бакова, который очень давно еще мне... За посиделках в Екатеринбурге все время говорил, что демография, она вообще никак не соответствует вот этой всей грому победы раздающимися, потому что нельзя быть действительно империей, как тут я снова ссылаюсь на Ракшу, с такой демографией. Империя хорошо развивается, когда у тебя прям кущий из деревень, как бы бесконечный поток молодых парней здоровых, не очень умных, необразованных, которых ты можешь, как в той же Португалии, свать в Африку, там куда-то, как в Британии, да, вот они перли, их там свали куда-то воевать в Индию, черти куда. Они даже не до конца, может, вообще знали, куда они едут, ну или там в Российской империи, тебе там собрали и отправили, Суворову выдали, ты пошел в Швейцарию. Зачем в Швейцарию, куда в Швейцарию? Да это же и не твое вообще умодел. Но зато для империи это очень хорошо. Сейчас с нашей демографией, конечно, где-то вот найти столько молодых парней, которые бы согласились тушками кидаться на поле, не получается. Да? Мы знаем, что есть случаи, когда и росгвардейцы, которые очень отважно бьют безоружных людей, не очень хотят, чтобы стреляли настоящими пулями. С солдатиками не очень понятно, что происходит, но во всяком случае мы продолжаем пока видеть, что и вот эти вот мародеры, и исходя из того, куда они все это свали, и кто они вообще, понятно, что эта российская армия состоит из очень, прямо сказать, не цвета нации, мягко говоря.
Прямо скажем.
Нет. Это жители каких-то вообще абсолютно, вот я читаю моих знакомых, которые говорят, вот город Рубцовск, вот есть такая у меня знакомая, которая там была не так давно, она описывала, что такое город Рубцовск, куда вот этот человек там свал награблен. Это город очень бедный, где люди живут все закредитованы в микрокредитах, где там, я не знаю, купить какой-нибудь там дешевый китайский телефон, большое событие, понимаешь? И этим людям, конечно, ну, вот этим вот людям, которые всю жизнь в этом мраке беспробудном прожили, им кажется, что и армия – это карьера хорошая, и что вот зайти в какой-то дом в этой Буче, а Буча – это, я так понимаю, был элитный пригород Киева, то есть там жили люди богато. И то есть представь себе, ты из какого-то вообще медвежьего угла, света белого не видел, жил в скудности в какой-то невероятной, ел недосыта, значит, спал без просыпа, и вдруг ты попадаешь, и тут, пожалуйста, богато обставленные дома, богато обставленные квартиры, часы, трусы, значит, там то да сё. То, чего у тебя просто нет, ты не можешь это купить, ничего. И ты, в общем, начинаешь все это, ну, я не говорю, что я не оправдываю, я бы так никогда не стал делать, но просто понятно, что это люди, которые сформировались вот в этой путинской нищете. То есть нищета путинизма в чем? Что тебе по телевизору с утра до вечера показывают «Дом-2», какие-то сериалы. Знаешь, вот это, российские сериалы ничем хороши, что у них их персонажи живут в какой-то параллельной вселенной. Они все живут в каких-то огромных, ну, как сталинское кино, да? Что все
да,
живут...
да, да, да.
Ирах.
Кубанские казаки, помнишь, где колхозники, сытые, мордатые такие.
Откормленные колхозники или там донецкие шахтеры живут в огромных домах, у всех персональные машины, все хорошо у всех. И люди на все это смотрят, думают, блин, как все хорошо, но почему же у меня-то все нехорошо? То есть, как бы люди тянутся к этому всему гламур-тужуру, а где его взять, непонятно. Поэтому они все в кредитах, и тут вот им подворачивается. Оказывается, вот, так можно же вот взять, и тут вот, все равно дом спалим в итоге-то и засрем, да? Так что бы не набрать оттуда, а тут и стиральная машинка, и техника, и то, и все, и колоночки там, ой, как хорошо, и туфельки почти не
нужны. Сковородочки, и сковородки забирают.
То есть, это говорит о крайней степени нищеты, понимаешь? То есть, конечно, понимаешь, ты бы едва ли на сковородке польстился, так сказать, даже если бы тебя жизнь поставила в положение какого-то наемника. Вот ты бы там где-то воевал, зашел, а там сковородка. Вот ты бы прям сказал, как пригодится мне в хозяйстве эта сковородка. Сам же я не могу себе позволить купить сковородку, да? А вот, к сожалению, в России скармливают люди, для которых даже это какие-то предметы роскоши. И здесь мы, к сожалению, сталкиваемся с печальным феноменом, который неоднократно случался в российской армии. Что первый раз это было, когда был поход во Францию. Есть хороший фильм Парфенова про это, где он рассказывает, что многие российские солдаты дезертировали и оставались во Франции. Потому что после того,
да,
как
их известно.
Палками били, значит, помещики, как их наказывали, значит, это во Франции, которая после наполеоновских войн была, прямо сказать, не очень много, не хватало мужиков, их там на ура принимали, они там бежали в какой-нибудь Прованс, нанимались крестьян, в первое же крестьянское хозяйство и были счастливы до небес, просто потому что их никто не бьет, их там винишко, сыр, еще и какую-нибудь деревенскую девку все находили. Потом и были счастливы абсолютно.
Ну, конечно, крепости не было, не было крепостных не было.
Они обнаружили, что, конечно, даже в тогдашней Франции средний уровень жизни был гораздо выше в сельской местности, чем в России, они жили богаче. И, конечно, второй этап – это когда советская армия вошла в Германию, в Третий Рейх.
Да.
И там люди насмотрелись, учитывая, на каком низком уровне бытовом жили в сталинском Советском Союзе, вот те самые солдаты, которых пришлось биться, они, конечно, были изумлены. Это все любые, все ветераны про это рассказывают, что в сельских домах в Германии были теплые сортиры, машины стояли в хозяйстве, там не только сельское хозяйство, но еще у них там, значит, у многих домах были просто персональные автомобили, электричество было подведено. Ну, я уж не говорю о том, что там были радио, граммофоны, патефоны, одежда, как невиданные абсолютно и так далее. И все это, конечно, с одной стороны вызывало отрыбь, и читал очень интересные по этому поводу, что писали, в общем-то, эти вот политические работники запросы, а что мы вообще должны рассказывать солдатам по этому поводу, да, вот как вот им объяснить, что, значит, вот в этом проклятом, значит, гитлеровском рейхе, где крестьян и рабочих угнетали и обманывали, что-то крестьяне как-то хорошо живут, лучше, чем в счастливых колхозах, да, что им сказать-то солдатам, солдаты спрашивают. То есть солдаты приходили прямо и говорили, слушайте, а что, как бы так хорошо-то тут вот все у них.
Солженицын это прекрасно показал в «Пир победителя», где они на этом зеркале, да, вот поэма «Пир победителя», где офицеры сидят, значит, за этим зеркалом положили вместо стола, и там все рассуждения вокруг этого же крутятся. Ну, там и власовская тема, но там это тоже присутствует. Действительно, заходить в дома бюргеров, где окорока висят и так далее, все охреневшие абсолютно же были.
Ну, или, допустим, понятно, что даже там та же битва за Берлин, то есть, когда они брали какие-то большие немецкие города, они же тоже понимали, даже бегая по вот этим руинам, что, в общем-то, они выглядели и были, ну, города-то были немножко по-другому организованы, и вообще в смысле всего. Это никаким образом не связано с реабилитацией нацизма. Просто понятно, что объективно Германия была уже и к моменту прихода Гитлера к власти все-таки высоко развитой технологической страной.
Бесспорно.
И, конечно, пока там в Советском Союзе строили социалистическую экономику и сами себя, значит, насиловали, в общем, как вообще вся Европа жила, и даже Польша, да и даже страны Балтии, куда вошла Красная Армия, они даже, очевидно, вот в Балтии обнаружили, что даже Балтия жила, в общем, так вот, сытник. Или Финляндия, с которой воевали в 1939-м, тоже было очевидно, что при финнах как-то, в общем, люди жирненько живут, и не так нищенствуют, как в колхозах. И я думаю, что сейчас с Украиной происходит примерно то же. Не потому, что Украина такая счастливая и богата. Там всякое есть, мы знаем, что Украина есть. Но представь себе, действительно, вот этот человек нищеброд, который всю жизнь прожил в какой-то вообще помойке, вдруг его, он оказывается в элитном пригороде Киева. И обнаруживает, что это вообще другой уровень материальной культуры. И тут у него включается какой-то абсолютно вот этот вот инстинкт, очевидно, очень нищего, очень бедного, замученного человека, который просто гребет под себя, и да ему даже в голову не приходит, что что-то неправильно делает. То есть это, кстати, очень важно, что полностью провалена идеологическая работа в армии. Какой же ты освободитель, если ты так себя ведешь? Если ты мародерствуешь, гадишь там, так сказать. То есть, это значит, ты пришел сюда не с добром. Ты не хочешь тут остаться и остаться в памяти местных жителей как освободитель. Ты пришел как оккупант. Ты не хочешь тут оставаться. Ты их пограбил. Ты, значит... И, кстати, с этим, очевидно, связаны вот эти вот убийства гражданского населения. Это отдельная большая тема. Я вот буквально сейчас, пока ждал эфира, снова увидел эти кошмарные сообщения. Ликвидировано 47 националистов. Вот я в стриме про это говорю, снова скажу. Вот мы с тобой люди, знающие политики. Вот давай мы предположим, ты можешь вообще, сколько тебе надо времени, чтобы установить политическое убеждение человека? Вот
тебе говорят. Понятное дело.
Да. И вот нет Микола Сидорчук. Определи, националист он или нет, например, да? И ты его должен как-то расспросить, установить, точно ли он националист, или может он не националист никакой, может он социал-демократ какой-нибудь, правый центрист. Это первое. А второе, даже если он националист, это что, смертный приговор, что ли? Что, вот человек-националист, это повод его убить, что ли, я не понимаю? Или там чудовищные сообщения, какие-то опять националисты переоделись в гражданское.
Да, и их ликвидировали.
И я это читаю не в каких-то, извини, пабликах, об этом чуть ли не ТАСС рапортует. Ну, то есть, как это? Подождите. То есть, вы убили людей, переодетых в гражданское, а потом сказали, да это были националисты. Ну, во-первых, повторюсь, национализм – это не повод убивать человека. Вообще-то. Ничто не повод убивать человека. Вообще, даже по приговору суда, а тем более без суда и следствия. Во-вторых, что это вообще за абсурд какой? Что, военно-полевой политология, что ли, там какая-то есть? Что прям берут человека, его расспрашивают, говорят, а это националист, все понятно, установлено, в расход его, да? Ну, это напоминает, извините, гражданскую войну, контра. Нутром чувствую, контра он, понимаешь? И в расход его. Буржуй. Почему буржуи? Не знаю. Или как в Камбодже при Полпоте. Потому что очки носит, значит, интеллигент.
Все, да.
По какому принципу вот эти вот люди, которые сошли с ума от крови и вседозвольности, сортируют украинское население? Это хорошие, нормальные украинцы, а это плохие украинствующие бендеровцы, значит, которых надо уничтожать, они нацисты. Бабка, которая тебе в лицо плюет и говорит, пошел на суржики, пошел вон отсюда, значит, что ты пришел, она что, бандеровка получается? А кто хороший? Я все пытаюсь понять, а кто хороший-то там в Украине? Они ведь никак не предъявляют вот эту публику, которая как бы якобы их там ждала. Я тут читал чудесное объяснение, что эти люди запуганы и не хотят.
Да.
То есть вот те, которые за Украину, они не запуганы и поэтому типа и громко кричат. Ну, во-первых, живя в Украине, будучи гражданином Украины, логично быть за Украину, как бы, да? И вот эти все безумные новости, надо же, типа, в штаб-квартире СБУ в Херсоне нашли там секретные документы. Ну, слушайте, вы захватили украинский город, нашли украинский документ. А что вы там хотели найти? Турецкие, что ли, документы? Или какие? Китайские, может, вы там хотели найти? Это Украина, там украинская власть, у него были украинские спецслужбы, украинские документы. Человек, который служит в украинской армии, он присягу давал и должен защищать Украину. Точно так же, как в российской армии не приветствуется сдача в плен. В украинской, вот сюрприз, она тоже не приветствуется. Точно так же, как российские спецслужбы забрасывают диверсантов в тыл, так сказать, в Украину. И украинцы это делают. Проблема в том, что Россия все это делает на территории Украины. А Украина делает на своей территории. Поэтому, когда я считаю новость, что в Киевской области задержаны украинские диверсанты, это абсурд. Единственные диверсанты, которые могут быть в Киевской области, российские. Потому что Киевская область – это Украина. И все, что там делают украинцы, вот все, что они там делают, это они сами должны решать, законно это или нет, потому что это Украина. Эти рассуждения, кто-то там себя на Украине ведет, в Украине ведет незаконно. Вот есть украинские суды, украинские органы власти, украинский парламент, который решает, что на территории Украины законно, а что незаконно. Если им кажется, что подразделение Азов имеет право на существование на территории Украины, в структуре ее органов, с этим можно спорить, не соглашаться, я не знаю, как-то говорить, что неправильно, и я согласен, любой национализм плох. Но решать, что законно, а что незаконно внутри соседнего государства, имеет право только оно. Был ли переворот или не был переворот в 14-м, не знаю. Надо спросить мнение Конституционного суда Украины, мне кажется, по этому поводу. Потому что как бы мнение польского суда, литовского, российского по поводу...
Но они же отказывают в государственности. Путин отказывает в государственности Украины. И из этого они исходят. Вас еще и секретные документы в СБУ могут быть. Да вы что делаете-то вообще, а?
Какое-то, да? Украинская армия не хочет сдаваться. Поэтому она вся националисты.
Он призывал разойтись по домам. Путин же сказал, я вас отпускаю, идите.
Ну да, и мы увидели, и тут сейчас Кадыров, как крестьянин, так и обезьянин, тут Кадыров тоже всех призывал сдаться, что, конечно, очень смешно. Было бы смешно, если бы вот мы не читали новости про то, что уничтожено там столько-то националистов, да? Я не знаю, кого они там уничтожают, но представляя, как действуют кадыровцы, я, в общем, думаю, что любой человек, который... Или там тоже ужасные какие-то истории, что они татуировки проверяют. Мало ли кто какую-то татуировку набил, не знаю, в 15 лет, но это не повод его в 45 за это расстрелять, понимаешь? Вот с дуру человек взял, набил себе, что угодно, хоть Гитлера, понимаешь, на жопе набил себе зачем-то, ну дурак был в 15 лет. А его что, в 45 лет за это расстреливать, что ли, надо? Или что вообще, что это доказывает, я не понимаю, что доказывают татуировки? И другие какие-то, вот эти все истории, они просто возмутительные, я никак не могу, я читаю и просто думаю, да вы сами на себя донос пишете в каждой этой новости, вы просто пишете на себя доносы, что мы убиваем людей на территории Украины, что мы убиваем военнослужащих Украины на территории, не на территории России, если Украина вторглась в Россию, вот я, знаешь, вот я нашим слушателям предлагаю, если, может быть, кто-то нас слушает, кто со мной не согласен, вы вот все то, в чем обвиняют Украину, переведите на свою сторону. Предположим, это Украина напала на Россию, а российская армия сопротивляется. Скажите, логично было бы сдаваться украинцам? Вот это правильно вообще? Это, или сегодня они читали, обвинили спикера парламента Украины в том, что он негодяй, призывает уничтожать российские войска. А он что должен призывать? С караваями, что ли, их встречать? Я не понимаю. Это значит сказать, вот Левитан-паразит призывал уничтожать нацистов, которые вторглись. А что он должен был призывать? Их с караваями, что ли, встречать? Извините, нравится вам или не нравится украинское государство, но вот у него есть парламент, то есть спикер, который говорит, граждане, все как один на защиту нашей Украины, значит, вторгшуюся вражескую армию уничтожаем. Ну, понятно, что если вы на стороне солдат вражеской армии, вас это должно расстраивать. Но не хочешь, чтобы тебя уничтожали, так ты не вторгайся никуда, и никто тебя уничтожать не будет. Потому что если вторглись в Россию, и спикер нашего парламента выступил и сказал, уничтожайте врагов, которые, что мы осудили, что ли, его? Потому что китайцы бы напали на Россию и шли бы, вот, захватывали город за городом. А Валентин Матвиенко выступил и сказал, давайте забудем наши противоречия. Китайцы идут, вот, пожалуйста, город за городом захватывают. Давайте их уничтожать. Разве мы с тобой бы ее осудили, скажи? Да вы с тобой бы, наверное, еще приехали бы и записались в армию. Потому что, извините, я не хочу, чтобы китайцы захватили. Вот то же самое происходит с Украиной. Да, они имеют право все это делать. Вот нравится вам, да, мне тоже много не нравится из того, что они говорят и делают. Да, но они в своем праве. Они на своей...
Ну да, они у себя. Поэтому так хуже, понимаешь. А, казалось бы, идет война, да, вторглась российская армия на территорию Украины. Но Украина-то могла бы, конечно, тоже воевать с пригородами, там, приграничными городами, Белгородом и так далее. Обстреливать подъезды, убивать мирное население. Но этого же не происходит. Этого не происходит,
я понимаешь? Я думаю, что это не происходит. Во-первых, потому что мирное население убивать вообще бессмысленно.
И в этом, они этого не делают, у них запрет на это.
Ну, я думаю, что если они, у них будет возможность уничтожить Черноморский флот, они бы это сделали. Давно уже, возможно, у них просто нет пока вооружения.
Черноморский флот – это другое. Мы сейчас говорим о Белгороде, когда обвиняли в том, почему они взорвали...
Ну, значит, они имеют право взорвать.
Имеют право, да? Тут вся Украина лежит в руинах.
Ну. Что это странно, то есть Россия вторглась в Украину, у нее там где-то на границе стоит база, с которой керосин подвозят в танки и вот эти самые, ну как бы извините, вы уничтожаете базы с керосином украинские по всей территории Украины, что же вы удивляетесь, посеющий ветер жмет бурю, это же как бы очевидно, да? И ничему удивляться теперь не стоит. И не стоит удивляться, если вот эта вся ужасная, так сказать, все более и более кровавая, остервенелая война кончится и бомбежками и Крыма, и чего угодно. И что мы потом скажем? Ой, зачем это вы делаете? А зачем мы разбомбили, извините, Мариуполь? От кого его вообще освобождают? Вот от кого украинский Мариуполь конкретно сейчас освобождает кадыровцы? Я так понимаю, что от украинцев они освобождают. Или сегодня была прекрасная новость. Над Мариуполем подняли российский флаг. Извините, а почему? Потому что даже по вашей же мифологии, по вашей официальной мифологии, это территория Донецкой Народной Республики. Там же должен быть донецкий флаг. Почему Россия? Ну, да. Это Россия? Получается, что вы признаете, что Россия оккупировала, что ли? Там не должно быть никакого российского флага, раз вы освобождаете Украину. То есть, если вы освобождаете Украину, значит, там должен висеть украинский флаг. Потому что вот выгнали плохое украинское правительство, скоро будет хорошее украинское. Но это все равно Украина. Если это Донецкая республика, в которой не существует, ее нет, но теоретически, значит, Мариуполь должен гордо подняться донецкий флаг. А то, что над Мариуполем без палева вывешивают российский флаг, еще об этом пишут в ТАСе, это, знаете, называется признание. Мы оккупировали Мариуполь. Это оккупация. В Мариуполь въехала оккупационная, значит, власть и вывесила свой флаг. Флаг другой страны над городом Украины. Вот как я это читаю. Я просто, опять же, читаю это и глазам своим не верю. Это какое-то самопризнание, понимаешь? То есть они запутались, вот они уже отбросили вот эти все денацификация, освобождение от бандеров. Знаете, просто идет оккупация, вот просто захват города, над ним поднимают российский флаг. Что город захвачен Россией. Вот кому-то понадобился в Индополоше до чертов Мариуполь. Я не знаю, что там в нем намазано сладким. Почему они решили стереть с лица земли этот несчастный южный город? Чем он им там вообще так важен? Что и зачем из него делать Сталинград, я не понимаю. Ну, сделали. Вот уничтожили. Бомбили Харьков, бомбили Киев. Зачем? Почему? В чем вообще в этом все смысл? Это ужасно все. Вот реально. Этому нет никакого объяснения. Какая бы ужасная злокозина ни была Украина, с их точки зрения, она не нападала на Россию. Ни одного вот выстрела с территории Украины по российским городам не напали бандеровцы, не высадились в Белгороде, не вырезали его население, не разбомбили они его, ничего они с ним не сделали. И все это слушать, и я говорю, надо даже ничего не придумывать, не надо. Надо просто читать российские новости и охреневать с того, что они просто признаются во всех преступлениях сами. Это как с этой Бучей было, да? То есть люди честно писали, мы проводили зачистку Бучи 1 апреля. Потом я говорю, ой. Или в Краматорском. Во всех этих помойных каналах пишут, работаем по Краматорску, уничтожаем скопление, значит, нацистов. Потом приходят новости, что попали ракеты в вокзал, эти все новости подчистили и сказали, это не мы, это украинцы сами себя бомбят. Ну как же, как было, собственно, с этим замечательным Боингом, я прям своими глазами в Твиттере наблюдал. Полетела птичка за терриконы, значит, быстренько рапортуют, донецкие народные там милиционеры или кто они там, сбили транспортный самолет ВСУ. Через некоторое время выясняется, что это не транспортный самолет ВСУ, а пассажирский с Боинг. И тут же они переобулись, это украинцы сами. Знаешь, сегодня читал хорошую шутку. Зачем вообще нам нужна российская армия, если наши враги сами себя бесконечно бомбят и взрывают? Понимаешь, казалось бы. Ну, так что, не надо ничего делать, пусть украинцы сами себя разбомбят и взорвут до конца, и раз они этим занимаются с утра до вечера. Это тоже, знаешь, у меня вот это какая-то... А где вообще логика? У них все плохо. Но вот откровенно сказать, вот так, если по-честному, отбросив бодрые рапорты Арестовича, дай бог ему здоровья, не так все хорошо в Украине. Довольно плохо все. Война идет на территории Украины, некоторые города захвачены, люди гибнут. Украинцам как бы вообще-то не до каких-то ритуальных пострелялок в воздух, понимаешь? Какой им смысл обстреливать Донецк? Подскажите, зачем они это должны делать? Чтобы что? Это глубокий тыл условно наступающей российской армии. По донесениям российской армии, украинцы вместо того, чтобы стрелять по наступающей российской армии, зачем-то херачат по Донецку, который вообще глубоко в тылу, причем никуда не попадают. Ну, вот просто очевидно, им доставляет какое-то странное удовольствие стрелять по Донецку. С чего я делаю вывод, что, скорее всего, они этого не делают, потому что это довольно странная манера поведения. У тебя тут, извините, под Киевом только что отбились, у тебя там занят Херсон, так сказать, и Мелитополь, а ты херачишь по Донецку зачем? Это что вообще, какое объяснение? Это вот очень один из этого. Очевидно, кто-то другой стреляет по Донецку и потом в этом рассказывает. Потому что, почитая российские новости, ощущение, что украинская армия и занимается двумя вещами. Бомбит сама себя и бомбит Донецк. Больше она вообще ничем не занимается. То есть там отбиваться где-то, а еще сдается в плен бесконечно. Тоже она сдается. И только националисты сопротивляются по всей линии границ.
Так. Нас смотрит 61 тысяча, больше 61 тысячи человек, и больше 14 тысяч поставили лайки. Тем, кто присоединился, мы уже 50 аж минут в эфире. Я призываю ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, подписываться на наш канал Фейгин Лайф, ну и мы еще имеем некоторое время, поговорим. Вот, на твой взгляд, есть второй еще аспект, касающийся России. Ну, ладно, военный неуспех, и до 9 мая вряд ли мы, ну, не знаем, но вряд ли мы увидим какое-то изменение ситуации. Ну, если только действительно Мариуполь не захватят, то с трудом могу себе представить. Ну, оставим, это как бы прогноз сделал неблагодарным. Но сама Россия, она же погрузилась в адище. До конца еще не понимает, потому что полтора месяца прошло. В связи с санкциями, в связи с действиями Запада, это действия экономической войны, это уже очевидно, потому что, ну, во-первых, предупреждали, говорили, что не дай бог 24-го начнете, имейте в виду, будет вот так. Причем все в деталях рассказывают, все, что обещали, все и делают. Ну да, сейчас уже своя логика работает у этого процесса, но изначально обо всем предупреждали. То есть не сделали ничего, о чем, в принципе, не предупреждали фюрера. Говорили, что будет вот так. Причем очень последовательно, методично это продолжается. Ну, ровно как продолжается война, ровно так же и реакция Запада. Многие дискутируют по поводу, как быстро население России ощутит на себе последствия этих всех решений, всех этих экономических и других изоляций, воздействий, рестрикций и дефолтов потенциального. Ну, вроде вот уже по долгам рублики отправили, а нужно было отправить долларики, еще не знаю, по внешним заимствованиям, по обязательствам России. Вот непонятно, как сейчас пойдут дела. На твой взгляд, какой вообще резерв у Москвы для того, чтобы сопротивляться, ну, путинской сейчас власти, сопротивляться этим последствиям? И будут ли они? И как народ, на твой вот личный взгляд, какой имеет предел прочности в этом смысле? Потому что хочется его понять. Если пенсии начнут задерживать, вот пенсии, вовремя не заплатили.
Давай так. Во-первых, конечно, то, что Россия во что-то там погрузилась, это такой, скажем, алармистский взгляд, потому что я регулярно общаюсь с людьми, живущими в России, и они мне говорят, что пока вообще ничего прям особо страшного, вот, может, неприятно многим это будет слышать, но там ничего особо страшного пока не происходит. Да, каких-то товаров нет, но я вот читаю новости, причем не из российской пропаганды, что и в Германии каких-то товаров иногда бывают проблемы. То есть, ну, прям такого, что прям совсем везде пустые прилавки и ничего нет, такого нет. Основные продукты питания людям, в принципе, доступны. Какой-то рост цен есть, но он, извини, рост цен есть, вот и я здесь живу, в Литве, здесь прям тоже рост цен. Ну, то есть, как бы чего-то прям такого, чтобы люди ощутили, что прям случился апокалипсис, причем люди имеют в виду вот этот ядерный путинский электорат, те самые не очень богатые, плохо живущие люди, они как жили плохо, так и живут плохо. В их жизни прям чего-то радикального нового не случилось. И поэтому, скорее всего, не стоит перебарщивать с этим вот алармизмом, понимаешь? Потому что, когда он, не знаю, смотрит нас с тобой и думает, в России ужас, он говорит, а что ужас? О том, что из магазина вернулся, ну, что-то какого-то особого ужаса пока не случилось, да? Я понимаю, что как бы особенно украинцам хочется прямо, что вот прямо сейчас вот все вот рухнет, прямо завтра. Не рухнет. Во-первых, Россия довольно большая страна, в ней, как ни крути, живет 140 миллионов человек. Это огромный внутренний рынок. За эти годы Путин, как мы сейчас понимаем, готовился к этой войне. 8 лет он готовился к войне. Как бы мы там его ни называли дурачком и как-то еще, это неправда. Они цинично, спокойно готовились к этой войне и подготовились к ней. Как видишь, если бы Запад, который сейчас склонен винить во всем нас, вел все эти санкции в 2014 году, когда у Путина ничего не было готово, вот это был бы удар. Там не было ни карты мир, ничего не было. Вот все бы просто рухнуло сразу и все. А Путин за 8 лет и карту мир разработал, видишь, а все работает. Люди, это вот бедные маются с российскими картами в Европе, ничего не могут сделать. А в России любой ФСБшник со своей карточкой прекрасно все покупает, у него все работает, понимаешь? Над ним не капает. Поэтому насчет 9 Мариуполь, кстати говоря, судя по всему, к 9 мая очень реально взять, и, скорее всего, он пойдет в ближайшие дни, потому что там, судя по всему, ну, просто уже негде сопротивляться, и мы видим уже даже по украинским сообщениям, там буквально отбиваются на каком-то плацдарме небольшом. Я думаю, что какие-то, если Путин захочет 9 мая что-нибудь отметить, то он отметит. И это будет вполне убедительно выглядеть, потому что, глядя на карты, можно констатировать, что территориальная зона контроля России на территории Украины расширилась. Это объективный факт. Как бы мы ни рассуждали, наши украинские друзья, о том, что морально потерял поражение, блицкриг провалился, смотрим на карту и видим, что по сравнению с статусом кво до начала войны, зона контроля России расширилась. Херсон взят под контроль, захвачен, оккупирован. Да? Поэтому Путин при желании все это может выдать свою победу. Особенно, если ему удастся 9 мая расширить эту зону контроля в границах вот Донецкой и Луганской областей. Там как раз-таки дело не, проблем не столько, я так понимаю, с теперь уже Мариуполем, сколько с другими точками на карте, где российская и ДНРовская вот эта вся банда никак не может прорвать украинскую оборону, которая там за 8 лет была создана, и они никак не могут выйти на границы Донецкой области там. Они думают, 9 мая у них план, сверхплан такой, выйти на границы Донецкой и Луганской области, зафиксировать вот эту вот победу и ее отметить. Конечно, Путин очень сильно рискует, потому что если, например, вот сейчас я читал в каком-то помойном паблике, сейчас я закончу, уже время заканчивается, что англичане пообещали украинцам предоставить какие-то там ракеты-гарпун, я так понимаю, которые как раз-таки очень могут повредить Черноморскому флоту России. Вот это, конечно, может омрачить праздник, потому что если украинцы потопят какой-нибудь крейсер «Москва», то как-то праздновать День Победы будет сложновато. Как бы, да?
Ну, это очень реально, так сказать, потому что...
С другой стороны, учитывая, что Путин прямо по-дурацки просто косплеит Сталина и Вторую мировую войну, он вполне может устроить повторение вот этого парада 7 ноября, что прямо с парада части отправляются на фронт. Значит, вот помаршировали по Красной площади, сели и поехали украинцев убивать и стиральные машинки воровать. Да? Такое тоже может быть. Поэтому, и, что касается запаса, я вот в этом смысле всегда выступаю как пессимист и повторю свой тезис. Чтобы люди прям почувствовали, что что-то все очень плохо, надо, чтобы совпало несколько факторов. Во-первых, очевидное военное поражение какое-то. То есть люди прям должны понять, что что-то какая-то вообще плохо что-то происходит. До этого очень далеко. Зеленский сам признается, что никакого освободительного похода ни в Крым, ни в Донбасс, ни в Луганск Украина не потянет. Это огромные жертвы. Чтобы... А извините, пока ты не покажешь людям, что на Донецком украинский флаг, никто не поверит, что да. Война выиграна. Да? Это первое. Экономика должна прийти к какому-то состоянию, когда прям реально товаров не будет в магазине, еще чего-то. До этого Путину еще несколько месяцев у него есть. При том, что, возможно, он и белоусов...
Месяцы точно есть, несомненно.
А может и несколько месяцев. А потом они ведут карточную систему и задушат окончательно капитализм, и белоусов будет радоваться, что наконец-то все как при совке. Все по карточкам, никакой частной торговли, никакого частного предпринимательства.
Ну, распределительная экономика.
Может, они даже и порадуются этому, а что? Хочешь, зато все под контролем. И то есть вот этого какого-то возмущения при победе, какой-то победе и при, так сказать, вот плавном сползании вот в эту Северную Корею, в общем, они могут этого проскочить, эту зону. Опять же, к тому, что много людей погибло, они уже людей готовят потихонечку к признанию. Но ты понимаешь, у этого же признания есть обратная сторона, что... Потом они скажут, ну раз уже погибло 15 тысяч наших солдат, что же мы теперь, неужели мы теперь можем остановиться, будем мстить. Это, кстати, опасное явление на самом деле. То есть я про это читал, умные люди писали, что украинцы, смакуя количество погибших, они, как бы понятно, что мобилизуют себя, но это же еще и старые добрые наших бьют, понимаешь? То есть человек может сказать, знаете, я, может, не согласен с Путиным, ну, такой простоватый, знаешь, такой мужик такой, да, вот, не согласен с Путиным, но наши же бьют, солдатиков 15 тысяч уже погибло, что же мы теперь не простим, не забудем? А они начнут эту тему проигрывать, что, мол, неважно уже, из-за чего война началась, но за наших отомстим. Как же мы теперь можем отступить, когда там 15 тысяч, там 20 тысяч наших полегло? Так что, знаешь, у них есть куда качнуться, и при каком-то наложении этих факторов может быть там негативное развитие, а при каком-то наложении факторов путинский режим может окукливаться, стабилизироваться и превратиться в какую-то эту жесткую военную, так сказать, северокорейскую диктатуру, если еще и выпустят вот этот вот народ на улице и разрешат им там периодически кого-нибудь линчевать там в центре города, значит, и грабить чего-нибудь там, да, квартиру уехавших предателей там или разгромить. Брошенный торговый центр разгромить, там, что предатели уехали, значит, то они могут продержаться какое-то время. То есть понятно, что исторически все это обречено и рухнет. Но, к сожалению, до этого у Путина есть еще достаточно большой запас времени. И тут вопрос, как долго продержится Украина, потому что Украина все-таки меньше, чем Россия, и во всех смыслах, и по населению, и территориально, и как бы ей не помогали оружием, вот это вот бесконечное перемалывание людей на фронте. Неизвестно, у кого первого кончатся солдаты и готовность этих солдат свать на смерть. В этом смысле украинцы еще могут пожалеть своих солдатиков, что Зеленский, в общем, и его команда не производят впечатление живодеров, которые готовы...
Ну, разумеется.
А вот же Путин производит. Путину вот этих вот всех бурятских, тувинских и русских, так сказать, мальчиков из деревень, сирот, вообще не жалко абсолютно. Он их будет свать и свать на убой. Еще и сзади будет кадыровцев ставить, как заградотряды, чтобы они их, значит, спину им стреляли. И свать, и свать. В этом смысле очень многое зависит как раз не от украинской пропаганды, которая, в общем, работает, конечно, гораздо эффективнее путинской, потому что это надо признать, но еще и от ситуации на фронтах. Как ни крути, но если Путину удастся реализовать свои какие-то военные цели, доказать, что он проиграл, будет очень сложно. А на вот этом ощущении «мы победили» можно довольно долго морочить людям голову и говорить, понимаете, мы так плохо живем, потому что Запад мстит нам за свое поражение, поэтому давайте тут же затянем пояса и потерпим, и что-нибудь еще. Поэтому я пока не вижу прям хороших вариантов, и тут, повторюсь, вся надежда на, во-первых, усилия мирового сообщества, которое не должно там любой ценой добиваться мира на путинских условиях, да, ну и, конечно, упорство и народа Украины, и руководства Украины, потому что если они пойдут на какие-то выгодные Путину условия перемирия, это продлит и ужесточит режим Путина на очень большой срок. Это то, чего я, на самом деле, очень сильно боюсь и не хочу.
Да. Ну что же, час, одну минуту в эфире мы были, почти 67 тысяч человек нас смотрят, больше 17 тысяч поставили лайки. У меня огромная просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. У нас буквально скоро в 23:00 будет Алексей Арестович с новостями, поговорим о Мариуполе. Поговорим о всех событиях за день, так что не пропускайте этого эфира.
Ну что, Федор? Федор оптимистичен, чем я, во всяком случае, у него для этого...
Но он в Украине, он непосредственно, значит, в зоне информации, он излагает то, что, так сказать, происходит непосредственно, поэтому это, в этом ценность.
Что у него больше поводов для оптимизма, чем у меня, потому что я сужу исключительно из со своей небольшой колоколенки, и поэтому мой пессимизм не стоит воспринимать как что-то, это просто мое мнение.
У нас разные мнения, у нас разные оценки, это, я считаю, нормально, так сказать, ситуация сама покажет, что реализуется, что нет, ну, мы будем ждать, как все происходить будет до 9 мая. Но в любом случае, спасибо тебе, Федор. Спасибо. Надеюсь, будут следующие эфиры с более веселыми предлогами, так сказать, и темами. Так что обязательно к этому вернемся. Все, всем пока.
До свидания.